Беседа восьмая. Компромиссы. Возвращаюсь к больному вопросу. Возвращаюсь к больному вопросу о компромиссах. Пишет в своем недавно найденном в секретном архиве архиепископа Иоанна Шаховского, теперь опубликованном письме, отец Лешевич. Мы уже не раз цитировали это письмо в наших предыдущих беседах. Напомню, кто такой отец Лешевич. Это московский протоиерей, близко стоявший к обоим первоиерархам русской церкви, и Тихону, и Сергию. О себе самом он пишет: «Я пользовался полным доверием обоих святейших патриархов». Он был видным представителем московской интеллигенции до своего прихода в церковь и относит себя к третьей, как он выражается, волне русской интеллигенции, пришедшей к церкви. Первая волна – это религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге, которое затеяло поход в православие, Мережковский и другие. На собраниях этого общества бывал тогда архиепископ финляндский Сергий, будущий патриарх. Это было еще до революции. Вторая волна была в лице профессора Булгакова, Бердяева и других сразу после революции. Третья волна, продолжает Лешевский, это мы. Так же, как и Булгаков, Лешевич принимает священство. Булгакова высылают за границу с другими представителями русской интеллигенции, а Лешевич остается и оказывается ближайшим сотрудником патриарха Тихона, а позднее и Сергия. Потом и Лешевич оказывается за границей и пишет вот это, тогда секретное письмо, теперь найденное в архиве владыки Иоанна Шаховского. Итак, пишет в этом письме отец Стефан Лешевич, возвращаюсь к больному вопросу о компромиссах. Письмо с этими словами было написано в 1971 году. То, что Лешевич пишет в этом письме, по его словам, не слухи, не предположения, а то, что я слышал, говорит он, сам из уст святейших патриархов и великих святителей. Напрасно вы думаете, пишет Лешевич, что патриарх Пимен без крайней нужды лезет в вопрос войны в Вьетнаме и прочие политические вопросы. Уверен, что никто из них не делает этого без категорического требования властей, а им приносят уже готовые письма для подписи. Такие же требования им предъявляют и в отношении устных высказываний. Нам трудно и опасно произносить суд над теми, от кого зависит существование церкви, стиснутой в кровавых лапах зверя. Дико читать, пишет далее в своем письме отец Лешевич, высказывания разных заграничников о лжи насчет закрытия церкви и прочее. Чего они ждут? Чего они требуют от беззащитной церкви? Они там, а мы здесь, то есть за границей, Лешевич пишет, уже выехав. Мы должны молчать, так как правды сказать нельзя. Неужели это непонятно? Я не верю, что все, кто возмущается здесь, за границей, искренне. Они сами лгут, что они не понимают истинного положения вещей. Да неужели же не понимают? Неужели же они такие наивные, что не понимают? Нужно помнить, продолжает в своем письме отец Лешевич, что они, то есть епископат и главное, синод и патриарх, более чем кто-либо ответственны за спасение церкви от полного разгрома. Что им приходится переживать при этом, одному Богу известно. Об истинных настроениях патриарха Пимена мне известно от его соузника, теперь его личного друга. Что значит слова «положил еси душу твою за други своя»? Господь один знает глубину человеческой души. Тут я должен присоединиться к отцу Стефану Люшевичу и сказать то, что мне лично тоже известно. Уже более 30 лет мне приходилось много встречаться с высшими иерархами Русской Православной Церкви, в том числе и с тремя патриархами. В первые два десятилетия за границей, а за последние 10 лет много и часто в самой России. И я знаю, что и как переживали и переживают эти люди, не пошедшие в тюрьму и лагеря, а оставшиеся с паствой. Положить душу за други своя в условиях советской действительности часто было день изо дня нести тяготы за паству в медленном ежедневном мучении, умирая с ними каждый день. Легко вызвать ярость противника своим неповиновением и уйти от ответственности, пойти в тюрьму и даже умереть. Конец всему. А вот ты останься, неси тяготы, полагай душу за ближнего каждый день и каждый час. Вот что мне приходилось видеть и слышать и понимать во всей этой страшной действительности, в которой, правда, не в России, а в Югославии, быть и лично самому. Впрочем, что такое Югославия, теперь видит весь мир. Нам тогда не верили, говорили, она нейтральная. Вот тебе и нейтральная. Прочитайте сегодняшние газеты. Но я отвлекся. Вернемся в Россию. Новомученики не только умершие. Многие из них все еще живы на земле, а уже мученики в ежедневном и страшном страдании. Откуда известен максимум, который диктатура от патриарха не просит? Продолжает отец Люшевич. Просит? Высказывания о властях не являются показателем трусости и тем более вольного сотрудничества с врагами церкви. Не за сладкие пироги и спокойную жизнь они это делают. Это единственная возможность как-то сохранить существование церкви в СССР, возможность дать всем желающим быть членами Церкви Христовой и соучастниками святых таинств Церкви. «Вот это как-то совершается и по сию пору», писал в 1971 году отец Стефан Люшевич в этом своем письме. По завету святейшего отца нашего патриарха Тихона. Все трудней и трудней. Но результат – молодежь идет в церковь все больше и больше, несмотря на яростную борьбу властей, а может быть именно поэтому, заключает отец Люшевич. Когда сейчас, вот теперь, в наши дни, бываешь в храме в России и видишь эту молодежь, эти взрослые массовые крестины, этих детей и всю эту молящуюся толпу и мужчин, и женщин разных возрастов, видишь и думаешь, как все это случилось? Кто сохранил этот огонек? Ответ очевиден. Вот те старушки, которых сейчас уже в таком количестве в храмах нет. Они или молятся дома, часто постелях, потому что нет уже сил идти в храм, или нет уже рублей ехать, или они уже на пути в больницу. Сколько их сейчас уходит из этого мира, не имея питания для жизни, со своими ничего не стоящими крохотными пенсиями, которые раньше давали им возможность спокойно ходить в церковь. Пенсионеры, мол. Да, это они, пенсионеры, сохранили эти храмы, сберегли зернышко, из которого идут сейчас молодые ростки. Теперь их в храмах почти совсем уже нет, хотя храмы еще более переполнены, их сменили более молодые. Теперь ни одним пенсионерам не страшно уже ходить в церковь. Но они, вот эти старушки, сохранившие, сберегшие, пожертвовавшие своими пенсиями, на которые теперь могут лишь болеть, голодать и умирать. Вот она, подлинная жертва. У кого поднимается язык? А кто дал им эту возможность? Кто дал им храмы? Вот ведь в Албании ни одного храма не было. Кто же дал им эти храмы? Да вот патриархи, архиереи и их компромиссы. У кого поднимается язык для суда над ними? У кого? Что ты думаешь, осуждающий? Каково будет, когда на суде Христовом ты неожиданно для себя увидишь Сергия Епимена справа от Господа за взятое на себя страшное, компромиссное, жгучее, дьявольское, но жертвенное, чтобы спасти малых сих своей тотальной жертвой, а себя увидишь слева за то, что взял на себя тебе не принадлежащий суд Божий. Как мог ты взять Божие и, не спрося Его, заменить Его нелицеприятный суд своим?